Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В очередном выпуске. Кто может возглавить теперь Международный валютный фонд? Почему не сложился альянс компаний «Роснефть» и британской «BP»? Рост импорта в Россию, почти вдвое опережающий рост российского экспорта, может привести к падению курса рубля, предупреждают эксперты. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. В течение почти 70 лет с самого основания Международного валютного фонда его всегда возглавляли представители Европы. И еще в 2007 году, когда на очередной пятилетний срок руководства МВФ избирали француза Доминика Стросс-Кана, о смене многолетней традиции речь не шла. Сегодня все иначе. После отставки на этой неделе Стросс-Кана, вызванной предъявленными ему обвинениями в домогательствах горничной отеля в Нью-Йорке, сразу в нескольких регионах мира, от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, заговорили о своих возможных кандидатах на должность директора-распорядителя МВФ. Большинство из них – либо министры финансов, либо руководители центральных банков. Но с чисто прагматической точки зрения, сколь принципиальным является то, представитель какой именно страны мира возглавляет фонд из 187 стран-участниц МВФ на сегодня, учитывая сам механизм принятия в нем главных решений. Их принимает Совет 24 управляющих МВФ, и каждый распоряжается лишь пакетом голосов, принадлежащим его стране или группе стран, интересы которых он представляет. Только 8 крупных стран мира имеют в Совете собственных представителей. 5 из стран Большой Семерки – США, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия. Все остальные страны-участницы МВФ объединились в 16 групп, каждая из которых имеет единого представителя. Из Соединенных Штатов – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Место директора-распорядителя Международного валютного фонда – это не то кресло, которое делает человека, а скорее человек делает кресло. Активный и решительный руководитель, который имеет свое собственное видение экономической политики, его роль очень велика, и если только нет каких-то крупных несогласий со стороны ведущих вкладчиков ситуации, которые вызывают право вето, тогда текущие решения, которые подготовлены в Международном валютном фонде, в общем-то, обычно принимаются на совете директоров. Но если руководитель пассивный, предоставляет все штату своему, согласует с разными правительствами, тогда эта должность не важна. Поэтому здесь это ситуация, где человек делает кресло, человек делает место, очень многое зависит от руководителя.
Страны Европейского Союза сразу после предложения Южной Африки отказаться от многолетней традиции назначения руководителя МВФ выступили за ее сохранение, а среди наиболее возможных кандидатов называют, в частности, министра финансов Франции Кристин Лагард или бывшего руководителя Центрального банка Германии Акселя Вебера. Из Мюнхена директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Однозначно, пост главы МВФ имеет символическое значение. Главное, чтобы его занимал признаваемый во всем мире финансовый эксперт. И не столь уж важно, возглавляет МВФ представитель Европы, Бразилии или Китая. Канцлер Германии заявил, что хотел бы видеть на этом посту европейца, объяснив это, в частности, затяжным долговым кризисом в Европе, в разрешении которого активно участвует и МВФ. На данный момент в этом, может быть, и есть некий резон, но в принципе, национальная принадлежность исполнительного директора Международного валютного фонда не играет особой роли.
Сама по себе договоренность о том, что руководить МВФ будет европеец, а Всемирным банком – американец, неформальная. В документах об учреждении обоих международных финансовых институтов 67 лет назад на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году она не значится. Но именно США и Европа представляли собой, причем с огромным отрывом от других, крупнейших пайщиков Международного валютного фонда. Они остаются ими и сегодня. МВФ – это, по сути, международный Международный паевой фонд, но взнос каждой из стран-участниц пропорционален ее доле в общем объеме мировой экономики. И размер этого взноса, в свою очередь, определяет количество голосов, которым страна располагает при принятии решений в фонде, в том числе о его руководителе. В соответствии с этой схемой, крупнейшим на сегодня пайщиком МВФ являются Соединенные Штаты, располагающие примерно 17% голосов. При этом на долю 5 крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании – вместе взятых приходится более 20% голосов, а на все 27 стран Европейского Союза в целом – почти 31%. Совокупная доля США, Евросоюза и Японии составляет уже 55% всех голосов в МВФ. Однако по уставу фонда для принятия им важнейших решений, а избрание нового руководителя к таковым, безусловно, относится, необходимы 85% голосов, то есть в любом случае необходим компромисс. Михаил Бернштам, Стэнфордский университет, США.
Самое главное для руководителя такой организации – это нейтральность. Потому что замешаны огромные суммы денег, замешаны вопросы экономической политики, которые решают судьбы целых стран. Очень часто в результате финансовых кризисов валятся правительства, начинаются гражданские войны, возникают политические кризисы, как это, скажем, было в Индонезии во время финансового кризиса 97-98 годов. Поэтому очень важно, чтобы глава Международного валютного фонда представлял наиболее широкий спектр интересов стран-пайщиков и ни в коем случае не отражал сиюминутные интересы даже большой страны, такой как Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации европейский руководитель – это оптимальное решение, потому что Европа – это сама по себе очень сложное образование, где тоже много самых разных интересов. Европейский представитель уже выступает как бы от лица всей Европы, и нет отдельной сиюминутной политики. Европейцы связаны, особенно Франция, со своими бывшими колониями, связаны с развивающимися странами.
После кризиса 2008 года в адрес МВФ не раз высказывались претензии, суть которых сводилась к тому, что, будучи европейцем, глава фонда Доминик Стросс-Кан якобы способствовал тому, чтобы Греция и другие проблемные страны Европы получили масштабную финансовую помощь, в том числе и от фонда. И что, мол, не будь Стросс-Кан европейцам, объемы этой помощи были бы более скромными. Из Мюнхена Бернд Рудольф, директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета.
Несомненно, Доминик Стросс-Кан в какой-то мере мог этому способствовать, хотя и незначительно, ведь главные решения о предоставлении масштабной финансовой помощи принимали непосредственно страны Европейского Союза. Сам механизм работы МВФ позволял фонду выполнять скорее совещательные и поддерживающие функции, включая разного рода исследования и рекомендации. Решающей роли в этом процессе Международный валютный фонд просто не мог играть. Последнее слово всегда оставалось за главами государств Евросоюза и министрами финансов.
В 1997-98 годах, во время азиатского финансового кризиса, Международный валютный фонд возглавлял француз Мишель Камдисю. И кредиты на десятки миллиардов долларов получили именно страны Юго-Восточной Азии. В 2008 году, когда разразился мировой финансовый кризис, француз Доминик Стросс-Кан успел проработать на посту руководителя МВФ меньше года. И основную помощь МВФ получили вскоре некоторые страны Восточной Европы, а позже, на фоне разразившегося долгового кризиса в Европе и нигде пока больше, Греция, Ирландия и Португалия. Из США профессор Михаил Бернштам, Гуверовский центр Стэнфордского университета.
Дело в том, что финансовый кризис 2007-2008-2009 годов – это глобальный кризис, который потом отразился на бюджетном кризисе европейских стран, и поэтому все страны мира заинтересованы в разрешении этого кризиса, никто не заинтересован в том, чтобы европейская денежная зона распалась, чтобы Греция, Португалия и другие слабые в бюджетном отношении страны вышли из этой зоны, потому что начнется набег на банки. Все люди, которые держат вклады в банках этих стран, будут бояться, что валюты будут очень слабые, они потеряют сбережения, они будут переводить их в евро, и таким образом может обрушиться вся банковская система Европы, и мировая финансовая система снова окажется в кризисе. Из-за этого, конечно, поддержка вот этих слабых стран оказывается в интересах всего мирового сообщества, сообщества и прежде всего западных держав. Поэтому любой руководитель Международного валютного фонда просто по должности обязан был бы принять в этом очень активное участие.
Многие международные эксперты полагают, что, поддерживая участие в помощи проблемным странам Европы, Доминик Строскан тем самым фактически спасал и сам Международный валютный фонд. В какой мере вы разделяете подобные оценки?
Получилось вот что. Как раз до начала финансового кризиса в Европе Международный валютный фонд, в общем-то, оказывался как бы в нетях, потому что ему нечем было заниматься в мире. Развивающиеся страны, каждая шли своим путем, и займы Международного валютного фонда или идейные советы им были не нужны. Китай и Индия быстро развивались, Бразилия тоже. Россия вышла из кризиса своим собственным путем, а не по советам Международного валютного фонда. Другие развивающиеся страны тоже нашли свой собственный экономический путь. И речь шла о том, что Международный валютный фонд превратится, в общем-то, в исследовательскую организацию или организацию научно-культурного типа ЮНЕСКО, которая будет очень влиятельной, но не будет иметь большого значения в мире. Тут разразился этот финансовый кризис, и во главе Международного валютного фонда по стечению обстоятельств оказался такой волевой представитель европейского континента. То есть, таким образом, нельзя ни в коем случае говорить о том, что Доминик Страускан и европейские страны использовали Международный валютный фонд для решения кризиса. Скорее, наоборот. Доминик Страускан использовал кризис для того, чтобы спасти Международный валютный фонд. Он спас Международный валютный фонд от, в общем-то, положения периферийной малозначительной организации.
На ваш взгляд, возможно ли в принципе изменение практики назначения руководителя Международного валютного фонда без неких изменений самой структуры его формирования, как фонда пайщиков? Бернд Рудольф, профессор Мюнхенского университета.
Я не думаю, что изменение существующей практики возможно, ведь назначение очередного руководителя МВФ – политический вопрос. Сможет ли человек занять такой пост, отнюдь не определяется, скажем, успешной его карьерой в структуре самого фонда. В первую очередь, это должна быть яркая личность, которая объединяет в себе профессионализм не только авторитетного финансового эксперта, но и дипломата, умеющего поддерживать баланс непростых взаимоотношений стран-участниц крупных международных структур. Другими словами, это должен быть кандидат всего мирового сообщества.
Кто бы ни стал новым руководителем МВФ, возможно ли, на ваш взгляд, некие фундаментальные перемены в самой финансовой политике, проводимой фондом в ближайшие годы? По идее, они должны определяться в первую очередь тенденциями в мировой экономике. Профессор Михаил Бернштам, Стэнфордский университет США.
Дело в том, что как раз при руководстве Доминика Страускана и по объективным причинам того, как нынешний финансовый кризис повлиял на идеологию и на экономическую науку, эти изменения уже происходили, они будут происходить. Во времена руководства Доминика Страускана, например, большое значение стали придавать контролю потока капиталов. Раньше считалось, что в интересах западных банков и финансовой системы поток капиталов в развивающиеся страны должен быть совершенно свободным, даже если в какие-то моменты он будет вызывать инфляцию, когда большой приток капиталов, и наоборот финансовые кризисы, когда резко происходит отток капиталов. Конечно, Китай и другие влиятельные страны от такой политики давно отказались, они ее не проводили. Но сейчас от этой политики отказывается и Международный валютный фонд.
То есть здесь фактически речь идет о продолжении векового спора в экономической науке. Что важнее, стабильность, пусть и в ущерб экономической эффективности, или эффективность, пусть даже и в ущерб стабильности?
Вечный спор в экономике, который продолжается уже 300 лет со времен Давида Юма и Адама Смита, и особенно обострился в последнее время, спор между эффективностью и стабильностью, что важнее и как согласовать эти два конфликтных интереса. Этот спор сейчас, в общем-то, решается в результате финансового кризиса в пользу стабильности. Можно пожертвовать некоторыми рыночными свободами и некоторой эффективностью ради долгосрочных интересов стабильного экономического развития. Поэтому происходит смена философской, идейной, экономической, научной парадигмы. Оно объективно происходит во всей экономической науке и в экономической политике западных правительств. Разумеется, оно в последние несколько лет оказывает большое влияние на Международный валютный фонд, и, по-видимому, в этом направлении изменение экономической политики будет происходить.
За 65-летнюю историю фактического существования должности директора-распорядителя Международного валютного фонда 4 раза ее занимали представители Франции, 2 раза – представители Швеции и по 1 разу – представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему не сложился альянс компаний «Роснефть» и британской BP? Рост импорта в Россию, почти вдвое опережающий рост российского экспорта, может привести к падению курса рубля, предупреждают эксперты.
Крупнейшая в России нефтяной компания «Роснефть» так и не удалось завершить сделку с британской компанией BP, о которой было объявлено в середине января. Она предполагала создание стратегического альянса, составными частями которого стали бы обмен акциями между партнерами, а также формирование совместного бизнеса для работы на российском арктическом шельфе. Специалистам было понятно, что вторая часть проекта интересовала прежде всего британскую компанию, сильно пострадавшую после аварии в Мексиканском заливе, тогда как для «Роснефти» была важна первая его часть. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Обмен акциями – это как раз самое главное во всей этой сделке. Можно отвлечься от всех этих арктических проектов. Сейчас разговаривать о том, чтобы добывать нефть в бассейне Карского моря – это все равно, что планировать добычу нефти где-нибудь на кольцах Сатурна. Это совершенно нереально и с технической точки зрения, и с экономической. Главное было как раз сделки по обмену акциями. То есть получилось, что впервые российская компания, которую контролируют, мягко говоря, чиновники в правительстве в российском напрямую, получала 5% в англо-американском энергетическом гиганте.
Впрочем, почти сразу исторический проект столкнулся с трудностями. Российские акционеры другого совместного проекта британцев, компании ТНК BP, принадлежащие им на паритетной основе, обжаловали сделку в суде. Они обвинили своих партнеров в нарушении акционерного соглашения, согласно которому проекты на территории России BP реализует либо через компанию ТНК BP, либо согласие ее российских участников. По мнению аналитика инвестиционной компании Rayman Angor Securities Константина Юминова, таким образом действующие партнеры BP в России хотели увеличить свое присутствие в бизнесе.
Я думаю, что в принципе российские акционеры ТНК BP добиваются просто усиления операционного контроля над компанией и, возможно, получения каких-то дополнительных проектов от самой BP для ТНК BP. То есть ТНК BP получила некоторые проекты в Венесуэле и во Вьетнаме в прошлом году. Но, возможно, российские акционеры рассчитывали на гораздо большее в связи с тем, что BP нужны деньги, она распродавала активы. Поэтому, возможно, такая сделка с «Роснефтью» была использована как предлог для того, чтобы расширить влияние и расширить, возможно, бизнес ТНК BP за рубежом.
Далее по иску российских акционеров ТНК BP арбитражные суды в Лондоне и Стокгольме сначала приостановили сделку, а затем последний из них окончательно запретил ее проведение на ранее заявленных условиях. Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «Роснефть» и BP смогут обменяться акциями только при условии вхождения в арктический проект компании ТНК BP, а не BP, как предполагалось ранее. Сообщалось, что до конца понедельника, крайнего срока завершения сделки, стороны продолжали переговоры. В частности, речь шла о выкупе доли российских акционеров ТНК BP. Говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Я думаю, что на самом деле действительно российские акционеры ТНК BP просили 30 миллиардов долларов за свой пакет. Но «Роснефть», скажем так, не пошла на это. В принципе, «Роснефть», я думаю, могла собрать эту сумму под сделку. То есть, я думаю, там был бы комбинированный вариант. И кредиты российских госбанков, и внешние займы, там, возможно, еврооблигации. Но рынки очень нестабильны. По большому счету мы не знаем, какая будет нефть там, через год, через два. Если цена на нефть очень сильно упадет, то долговая нагрузка для «Роснефти» будет достаточно серьезно, если бы они заняли 30 миллиардов долларов. Скорее всего, «Роснефть» будет разрабатывать «Арктику» с каким-то другим иностранным партнером. Общее мнение отраслевиков, что это будет «Статойл».
Пока не сообщается, будет ли «Роснефть» в будущем искать зарубежных партнеров для обмена акциями. Однако о намерении приступить к переговорам о привлечении к проектам на арктическом шельфе она уже объявила. Впрочем, как считает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, сделать это будет непросто.
Поиск новых партнеров он осложнен тем, что в отличие от BP, которая испытывала всем памятные трудности при работе, собственно, и при ликвидации последствий Мексиканского залива, иные зарубежные менеджеры не имеют таких проблем, и поэтому, собственно, переговорный процесс на таких выгодных условиях, как это было достигнуто при договоренности с Роснефтью и BP, таких же хороших условий может не последовать. То есть западные менеджеры будут более осторожны, взвешенно подходить к рискам участия в Арктике и так далее. Поэтому для Роснефть, на мой взгляд, было бы все-таки более выгодно пытаться найти очередной компромисс.
Во вторник утром российские и британские партнеры ТНК BP также сделали заявление о том, что они продолжат переговоры с Роснефтью о нахождении приемлемого решения ситуации, но одновременно сфокусируют внимание на развитии своего совместного предприятия. Каким может быть будущее компании ТНК BP? Независимый аналитик Александр Разуваев.
Что касается BP, такой жесткий кризис, который был за аварию компании, он прошел. BP неоднократно заявляли, что доля в ТНК BP для них стратегическая инвестиция, очень важная и так далее. Скорее всего, ТНК BP оттуда будут выводиться дивиденды, и эти деньги будут очень не лишними, особенно для британской компании. Что касается российских олигархов, ну тут вопрос в цене. Если им опять предложат какие-нибудь адекватные деньги, то, естественно, не продадут. В принципе, это нормальный подход к бизнесу. Все-таки будущее российской нефтянки – это Восточная Сибирь. Если мы посмотрим на карту месторождений, уже поделенных, то там присутствуют только три компании. Это Роснефть, Газпромнефть и ТНК BP. Так что я думаю, что у танкистов в целом все неплохо.
Срыв сделки между Роснефтью и BP не отразится негативно на инвестиционном климате в России, заявил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Другие вопросы, связанные с неудавшимся проектом, он комментировать отказался.
Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале к прошлогоднему уровню почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта, сообщила в четверг Федеральная служба статистики. Сохранение этой тенденции, предупреждают эксперты, может уже в будущем году привести к падению курса рубля. За первые шесть месяцев прошлого года прирост российского экспорта был почти в полтора раза большим, чем прирост импорта в страну. К концу третьего квартала прошлого года эта разница сошла на нет. А в первом квартале 2011 года, судя по представленным Росстатом данным, соотношение оказалось обратным. Уже рост импорта в страну почти в два раза опережает прирост всего экспорта. Еще осенью прошлого года, когда темпы роста импорта в Россию лишь начинали опережать темпы роста российского экспорта, некоторые эксперты прогнозировали, что при сохранении этой тенденции почти традиционно положительное сальдо внешней торговли России может уже в 2012 году сократиться до минимума. Пока, то есть в первом квартале этого года, оно сохраняется внушительным. Общий объем экспорта составил 114 миллиардов долларов, а объем импорта – 64 миллиарда. Таким образом, положительное сальдо внешней торговли, то есть превышение экспорта над импортом, составило почти 50 миллиардов долларов. Тем не менее, прошлогодний прогноз, который предусматривал постепенное, но при этом довольно быстрое сокращение положительного сальдо российского внешнеторгового баланса, немало экспертов и сегодня считают вполне вероятным. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Из Москвы главный экономист исследовательского центра развития Валерий Миронов.
Когда такое большое опережение идет прироста импорта над приростом экспорта, в два раза фактически, торговое сальдо может достаточно быстро схлопнуться. Особенно если учесть, что его положительное значение сейчас в значительной степени связано с ценой на нефть, которые могут очень быстро упасть, и при превалировании нефти в нашем экспорте это очень быстро скажется на торговом сальдо. Но даже при текущих темпах опережения импортом экспорта, при их сохранении, мы можем прогнозировать, что в положительной сфере торговое сальдо еще удержится примерно 5-6 кварталов, но уже к середине или к третьему кварталу следующего года оно может приблизиться к нулю, а нулевое торговое сальдо в России, как правило, означает падение курса рубля.
Один из главных факторов ускорения роста импорта в Россию – укрепление курса рубля. Но в какой мере, по вашим оценкам, рост импорта отражает в целом смену предпочтений внутреннего спроса, как потребительского, так и корпоративного? Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Действительно, реальный курс рубля непосредственно влияет на объемы импорта. Здесь существует очень хорошая корреляция. В том, что касается именно реального укрепления рубля, то, в общем-то, Центрального банка практически все-таки нет возможности, чтобы как-то влиять на этот процесс, это будет определяться динамикой нефтяных цен в большинстве своем. В том, что касается предпочтений, нужно исходить из того, что в период острой фазы кризиса и существенной девальвации рубля население, да и промышленные предприятия во многом вынуждены были переключиться на отечественную продукцию просто потому, что она стала относительно дешевой в то время. Сейчас за счет укрепления рубля этот эффект уходит. На самом деле, в реальном выражении рубль сейчас стал уже более дорогим, чем он был до кризиса.
Прирост объемов импорта в Россию в первом квартале, 41% к прошлогоднему уровню, почти вдвое превысил увеличение объемов экспорта, плюс 23%. Такие данные представила в четверг Федеральная служба статистики. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.